Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, мы продолжим сегодняшнее рассуждение по книге «Послание римлянам». У нас будет сегодня интересная тема. В чем заключается секрет жизни, свободной от греха? Мы все хотели бы это знать. На самом деле есть этот секрет, его возможно знать. И кто действительно хочет знать, прислушайтесь. Откройте свое сердце. Действительно, реальные вещи. Реальные вещи, если мы всерьез отнесемся к Слову Божьему, которое будет сегодня нам разъясняться. Я буду разговаривать с вами, вы будете слушать, молитесь, чтобы Господь дал необходимые слова. Мы будем рассуждать над Словом Божьим. Вопрос не в том, как я объясню, но в том, что на самом деле Слово Божье действует, которое есть живо и действенно. Итак, в чем заключается секрет жизни, свободной от греха? Шестая глава к римлянам, она говорит о практической части, каким образом мы осваиваем праведность, данную нам во Христе, когда мы занимаем правильную позицию перед Богом. Когда Бог говорит, Павел в послании римлянам говорит, что «а не делающий, но верующий Богу, который оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность». Вот эта позиция веры, которую мы занимаем перед Богом, он говорит: «Господи, я грешник, выполнить не могу, но я верю, что Ты можешь меня оправдать. Я верю, что Христос умер и воскрес для моего оправдания. Я нахожусь в этом состоянии веры, только Ты это можешь делать. Я не знаю, каким образом смерть и воскресение Христа делают мне такое, но я знаю, что Ты всемогущий, и Ты можешь сделать. Я буду делать, что я могу, но я верю, что Ты меня оправдаешь». И Павел говорит, вот эта позиция веры является достаточной для Бога. Бог говорит, вменяет эту позицию веры, как если бы человек был праведный. Дальше мы говорили о том, что основой того, чтобы оправдать человека, как бы юридической основой, являлась смерть или служение Иисуса Христа, который, подобно Адаму, прожил и был праведник, и он был связан со всем человечеством. Если одним грехом все могли стать грешниками, то и обратное возможно. Христос прожил праведную жизнь, он представил все человечество перед Богом, и на основании его праведности всем провозглашено оправдание на основании действий Иисуса Христа. Почему? Потому что тот же самый принцип действует. Если действиями одного могли стать грешниками, то действия другого могут быть объявлены праведниками. И, наконец, мы приходим к шестой главе, где говорится о том, каким образом эта позиция веры, в которой мы находимся, становится реальностью. Мы идем из того, во что мы верим, мы идем в реальную жизнь, что то, во что мы верим, становилось реальностью в нашей жизни. И первое, что мы говорили в прошлый раз – Павел говорит, что первым 11 стихом он говорит, что же, если по умножению греха умножается благодать, что же будем грешить? Он говорит, никак, мы умерли для греха. И он заканчивает это, мы умерли для греха, почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Мы в прошлый раз говорили, так мы на самом деле мертвые или живые? Мы и мертвые, и живые. В реальности, в которой мы живем, мы живые для греха. Но Павел предлагает совершенно другую точку зрения. Он говорит, на основании позиции веры вы умерли для греха. Когда? И он апеллирует к крещению. В крещении вы согласились на смерть. Ну, сказано, ну, я же живой, верно? Но на основании того, во что мы уверовали, мы мертвые. И Павел не то, что он не понимает, что происходит. Вы почитаете себя мертвыми на основании того, той позиции, которую вы заняли верою в крещении. И причем не спешите, сначала нужна позиция. Почитайте себя мертвыми. Это, знаете, по-разному можно объяснить. Мне пришла такая в голову как бы иллюстрация. Смотрите, я помню, я был совершенно свободный, не женатый. Я женился, у меня есть семья, моя жена, есть у меня дети. То есть вот то, что я женатый, и я связан своей женой, своей семьей, эта позиция, которая у меня здесь в голове, реальных связей нет. Это то, во что я верю, и я могу пойти в другом направлении, но я и вы, мы едем домой. Я знаю, что у меня жена, и есть определенная ответственность перед женой и перед детьми. Нету этих физических связей, но есть позиция, в которую я верю. Я помню то слово, которое я дал жене. Я помню, что я вступил с ней в определенные отношения. И хотя на самом деле я могу пройти направо или налево, я все же возвращаюсь в семью, к жене. Почему? Потому что это позиция веры. Я возвращаюсь к тому, той позиции, которую я занял. И с одной стороны, я свободен. Я могу повернуть, купить билет и поехать куда угодно, но я этого не делаю. Я совещаюсь с женой, со своей семьей. Почему? Потому что у меня есть позиция веры. Есть та позиция, которую я занял по отношению к ним. И она мне связывает точно так же и с вами. С одной стороны, я свободен ехать куда хочу, делать что хочу. С другой стороны, я связан. Я связан той позицией. Это та позиция где-то у меня в голове, в моем сердце, как и у вас. Точно то же самое приблизительно Павел говорит. С одной стороны, мы живы сами по себе. Но с другой стороны, есть позиция веры. И эта позиция веры более реальна, чем видимая жизнь. Теперешний урок, вторая часть. Павел говорит о том, что да не царствует грех в смертном теле вашем. Представьте себя Богу. Это вторая часть, с 12 по 23 стих. Сначала нужно занять позицию веры. Кто мы по отношению к греху? Не спешите, а что это мне поможет? Ну я буду считать, что я мертв для греха, но я же знаю, что я живой. Позиция веры очень важная. В тот момент, когда мы приняли позицию веры, что вы едете в Америку, что делали? Продавали некоторые за бесценок дома, раздавали там все. Почему? Потому что вы заняли позицию веры, что вы едете в другую страну, и там будет лучше. Эта позиция веры влияла на поведение. Ничего на самом деле не было. Это была просто вера. На основании этой веры мы действовали. Поэтому, Павел, прежде всего должна быть убежденность, позиция веры, что мы мертвы для греха. И когда мы занимаем эту позицию, что-то происходит в духовном мире. Бог начинает действовать. Кстати, вы помните тот интересный случай? Мне когда-то в детстве этот рассказ рассказывали. Было два брата. Один был верующий, а другой был бандит, скажем таким словом. Он же вел разгульный образ жизни. Его брат верующий. Много раз его предупреждал, что будет, закончится, плохо это будет. Остановись, пожалуйста. И скажи, я не помню их имена, это был Гриша Святой, а тот был Федя Бандит. И вот это, я помню, мне в детстве мама читала этот рассказ. Не знаю, придумали, так это было, но мне врезался в память этот пример. Вы, наверное, помните этот пример. Один раз, когда он совершил преступление, кого-то убил, и полиция за ним гналась. Он забежал в дом к своему брату, в окровавленной одежде. И говорит, помоги мне, брат. И тот брат говорит, ничего другого я не могу сделать, как только раздевайся, одевай мою одежду, он одевает его одежду. Полиция заходит, естественно, он в крови, брата этого верующего забирает, а тот остается. Через время друзья узнали, что произошло на самом деле, пришли к нему и сказали, пойдем, есть новое дело. Он сказал, в этой одежде не могу. Я умер, меня распяли, меня казнили, меня нет. Это новая одежда моего брата. Это чистая одежда. Я имею право теперь только жить жизнью брата. Моя жизнь ушла. Это позиция веры. Мы умерли со Христом. Он взял на нас свой грех и дал вам, можете жить на основании моей праведности. Что-то подобное здесь Павел говорит. Во-первых, позиция веры. Дальше мы читаем следующее. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых в члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы были послушны рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, который предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вот такой текст, я не буду читать до конца, мы чуть-чуть позже прочитаем. Павел переходит к практической части. Как жить жизнью, которая свободна от греха? Давайте подряд, как Павел пишет, потому что когда мы читаем, вам не приходит иногда мысль, все это красиво написано, как это реально? Вот я читаю себя мертвым для греха, вчера читал, но сегодня наступил новый день, чувствую, ожил, опять сделал то, что не хотел. Это реальная жизнь. Павел понимает это. Он был подобен нам. Давайте мы просмотрим внимательно за аргументами Павла, что он хочет сказать. В 12 стихе он говорит, итак, в результате того, что вы приняли крещение, вы заняли позицию веры, из того, что произошло в духовном реальности, вы принимаете за основу, и вы на основании этого, что мы умерли со Христом, вы считаете себя мертвыми для греха. Итак, мы заняли эту позицию, потерпите на это. Имейте в виду, что есть много разных путей, с которых можно это объяснить. Точка зрения, которую Павел объясняет здесь в Римлянах, она особенная. Давайте пройдем немножко за этой логикой Павла, чтобы понять, что он хочет сказать, как это практически поможет нам. В результате этого, итак, в результате того, что мы заняли позицию веры, что мы мертвы для греха, мы считаемся, итак, почитайте себя. На основании, что вы почитаете себя, заняли мы эту позицию. Дальше что мы делаем? Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Может кому-то кажется, это так легко написано. Но Павел здесь очень важную истину говорит. И он говорит, первое, он дает это пожелание. Итак, да не царствует. Если вы мертвы, он не может на вам быть царем. Вы находитесь в разных плоскостях, в разных реальностях. Грех в одной реальности, вы в другой. Он да не царствует на вами. Да не царствует грех смертом в вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотям его. Павел говорит, в результате этой позиции грех да не царствует. А кто-то скажет, да я не против, чтобы он не царствовал. Но он царствует. И здесь проблема. Здесь проблема, что мы продолжаем думать, что мы не можем разговаривать. А я не могу. Вот я делаю, не могу. Павел говорит, можешь. Да не царствует, чтобы вам повиноваться. Наше повиновение греху, мы привыкаем к этому, и нам кажется, что по-другому быть не может. Надо занять эту позицию и поверить, что на самом деле мы можем не повиноваться. Я не знаю, вот эта позиция веры, она очень, как бы сказать, кажется, что это ничего. Но на самом деле многое меняется. Вы знаете, вот такой случай, если меня сегодня распнут дома, то вы знаете, что если на следующее собрание меня не будет, знаете, что со мной произошло. Я начну говорить. Лет 20 мы не были в теплой воде. Ну, как бы в теплом океане. Наш океан такой холодный, что с разбега можно заходить только в нем. Лет 20 я теплой воды, как в Одессе, не видел. Наконец мы оказались на Гавайях. Один был день у нас. Мы вместе пошли в океан с детьми, всей семьей. Дети плавают. Жена мне говорит, нет, я не лягу на эту воду. Она плывет, пока ногой чувствует дно под собой. Она говорит, пока я чувствую, я плыву. Я пытаюсь ей объяснить, что на соленой воде если одеть маску и опустить голову, кто не пробовал, пока голову поднимешь, надо руками-ногами шевелить. Но если маску одеть и опустить лицо вниз, ты просто будешь лежать на воде, как поплавок. Ничего не надо делать. Как это ничего? Я же знаю, что я пойду на дно. Я говорю, ну давай мы зайдем по пояс. Ты глубоко не уйдешь. Ну сколько тебе там до дна? Ну 30 сантиметров. Достигнешь дна, встанешь на колени, поднимешься. Нет, я не лягу, я напьюсь воды и помру. И вот я стою. Уговариваю, говорю, пока, вот смотри на меня, лег лицом, смотри, не шевелю ничем, ни руками, ни ногами, просто лежу. Кто не пробовал, попробуй, но это надо в маске, чтобы лицо опустили. Часа три я объяснял, что это возможно. И моя жена уже, смотрю, слезы на глазах. Это невозможно, я этого не могу сделать. Я говорю, Господи, ну что такое, ну приехали отдыхать, не могу жену убедить, что она может, то чего, а она говорит, что не может. Это надо было мне 3 часа, я уже в отчаянии. Говорю, ну попробуй один раз, не дыши просто, ну напьешься воды, ну хоть один раз, жертву сделай. Было то мгновение, когда искорка веры, она легла и не утонула. Я лежу на воде, я не тону, не могу поверить. Она еще раз легла, лежала полчаса, и она не тонула. Понимаете, братья и сестры, извини, пожалуйста, Лилия Михайловна, что я рассказывал. Это, я вспомнил этот пример, что на самом деле есть многие вещи, которые мы можем. Но мы настолько привыкаем к другой реальности, нас не хватает веры, что есть нас сила, скрытая в нас. Есть определенные законы, работы, которые мы, но у нас не хватает веры. У нас не хватает смелости броситься так вот вперед и сказать, что будет, то будет. В данном случае вот это мгновение веры. И то, что ей казалось невозможно, оно стало возможным. Она могла, но она не верила и боялась. Есть очень много подобных примеров в нашей жизни. Пока мы на самом деле не поверим моментально, что-то подобное, как Петр сказал, если ты, Господь, повели мне идти к тебе. И пока он верил, он шел по поверхности воды. На самом деле, что предлагает здесь Павел? Он говорит, на самом деле, исходя из того, что произошло в нашем союзе со Христом, на самом деле с этим скрыта сила. Мы должны считать себя мертвым для греха. На самом деле грех не имеет несокрушимой силы над нами. Он не должен властвовать над нами. Но нам не надо повиноваться ему. Ну, я же не хочу, он сам берет надо мной власть. Поверить в это, что мы можем не повиноваться. На самом деле мы можем не повиноваться. И кое-кто эту истину осваивает раньше, кое-кто позже. Мы все спотыкаемся, но мы возвращаемся к этой позиции. Итак, первое, что Павел говорит, что да не царствуй, чтобы вам повиноваться. Мы не должны повиноваться. Мы можем не повиноваться, если мы идем путем веры. Попробуйте в конкретной ситуации вспомнить это. Я мертвый для греха. Не должен грех надо мной царствовать. На самом деле я имею от Бога силу не повиноваться. Пока я буду говорить, я не могу. Я такой слабый, ничего не получится. Но где занят позицию, я могу не повиноваться. Я могу, это надо сказать, это надо убедить. Вы услышите, что вы пойдете по воде. Это произойдет у нас. Но Павел идет дальше. Он несколько другие нюансы открывает. И говорит, не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. Дальше Павел говорит, одно – это позиция веры, но есть определенные действия, которые помогают войти в эту жизнь свободы. Интересно, что здесь «не предавайте». Слово греческое «не предавайте» значит «ставить возле», «представлять», «подставлять», «являть». Подставить, доказывать, или в другом смысле стоять возле, предстоять, являться, приходить. Поэтому вот это не предавать, это значит представлять, стоять возле, ставить возле. Что Павел здесь говорит? Итак, позиция веры, что он не, да не царствует, мы можем не повиноваться, если мы верим, что мы мертвы, и что грех находится в другой реальности, и мы тоже в другой, мы в разных реальностях. Но потом дальше есть практические действия, которые нам помогают освоить эту силу. Он говорит, не предавайте членов ваших греху в орудии неправды. Сами по себе мы грех не можем победить. Но теперь мы находимся в другой реальности. Кое-какие вещи мы можем делать. Как я вам рассказывал, ну, человек не верит, что он может. Но лечь он может, голову опустить может. Вот делай, а потом все остальное само получится. Это как, знаете, как меня... Отец мой учил на велосипеде ездить. Он говорит, а как ездить, папа? Я говорю, тебе не думай об этом. Смотри туда, оно само собой получится. В одно мгновение, когда я забыл, что я не могу ехать на велосипеде, смотрел вперед, как папа говорил, я поехал. Это нужно это мгновение поверить, что я могу. В этот момент получается. Смотрите, не предавайте членов ваших, или по-другому, не предавайте членов ваших. Это не ставьте члены ваши возле греха. Или не подставляйте члены ваши для греха. Не стойте возле, рядом с грехом. Не первое, не представляйте членов ваших в орудии греху. Не представляйте, не делайте себя доступным, как бы имеющий доступ. Я свободен. Вы говорите греху, что хочешь, то и делай. Имейте в виду, что и Бог, то и грех. Как говорит один комментатор, ищет людей, через которые себя проявить. Бог, если хочет что-то сказать, он ищет, во-первых, человека, через которого это сказать. Он хочет другому человеку сказать, он ищет человека. Грех делает то же самое. Он ищет человека, грех ищет, чтобы нас совратить, В данном случае грех стоит как личность, а он олицетворен в понятии Павла. Грех ищет человека. И мы тот человек, который мы можем представить свои члены в орудие греха или в орудие праведности. Говорит, не представляйте, не стойте возле греха, не позволяйте своим членам быть использованным для греха. Что это значит практически? Что это за члены? Глаза, уши, язык, разум, руки, ноги, все, что у нас есть. Кто-то рассказывает вам сплетни, а вы что? Вы рассказываете, непроверенный факт. Вот он такой, они, наверное, вот это. А что вы делаете в это время? Имеющие уши слышать? Да слышит. Это не тот случай, когда надо уши подставлять. Не представляйте уши ваши для греха. Не будь переносчиком в народе твоем. Не слушайте эту сплетню. Откажитесь ее. Говорит, откуда ты это знаешь? С какой целью это говорит? Скажите своим друзьям пару раз, они больше рассказывать не будут. Звоните по телефону. Начинается разговор. Откажитесь от этого разговора. Продолжает говорить, выключите телефон. Если происходит, вот разговор идет вам выгодно, сказать неправду. Откажитесь сказать неправду. Не представляйте свои уши, чтобы слышать то, что грех. Вот хочется, я иногда себя ловлю на... Вот идет какой-то разговор, и я... Дай-ка расскажу эту историю. И внутри у меня работает. Не всегда срабатывает, слава Богу, что иногда срабатывает. Вот я себя спрашиваю, зачем я хочу рассказать эту историю? Спрашиваю я себя. Я начинаю анализировать, чтобы людям было просто смешно. Я хочу в этой истории хорошо выглядеть. Я хочу Бога прославить. Я хочу человека опорочь. Что я хочу? И я начинаю анализировать, думаю, я не уверен. Тогда внутренний голос, молчи, Петя, ничего не говори. Свой язык останавливаю. Есть определенные компании друзей, которых нас толкают на грех. Не представляйте члены ваши в орудии греха. Мы знаем, что если мы, наша голова, наши руки, наше тело, наши ноги возьмут направление, мы окажемся в компании этих друзей. Эти друзья будут нас развращать. Не представляйте, не позволяйте своим ногам, пока они имеют возможность идти, чтобы остановиться. Остановите, пока вы можете остановить. Помните, как Иосифу предложила женщина грех? И пока он мог бежать, написано, он отказывался, и еще одна секунда, он бы перестал иметь эту силу. Динамика очень простая. Чем дольше человек стоит возле греха, тем меньше у него силы. Что сделал Иосиф? Он сообразил, что все, что он может сделать, бежать. Отбежать как можно дальше. Не стой возле. И он убежал, и одежда осталась. Он пострадал, но он не подставил свои члены для греха. И если бы он минуту постоял, он бы не смог бежать. Есть те мгновения, которые Господь нам дает, и мы имеем силу над нашими членами. Это мгновение надо использовать. Я помню своих друзей, очень таких крутых в том городе, где мы жили. Но я видел одного, который, когда они напились, когда одного пьяного, как поросенка, закинули в грузовик, и остальных моих друзей туда закидали, повезли в полицию и посадили их. В это время Господь мне дал мудрость не пить с ними, не быть с ними. И я посмотрел со стороны. И я сказал, если я буду с ними, будет вот такой результат. Я буду там же, где они. Они используют этот язык. Почему используют? Потому что у них не хватает интеллекта нормальными словами пользоваться. И я буду таким же самым. И я сдал себе слово. Я не пойду больше с ними. Я не пойду на это дело. Я не пойду на эту встречу. Вот те моменты, в которых мы имеем власть. Не представляйте себя, не представляйте свои члены для орудия греху. Есть мгновение, когда мы имеем власть над членами нашего тела. Надо использовать это мгновение, не слышать, не говорить, не думать, не смотреть, не идти. Многое, что от нас зависит на этом мгновении, в которых у нас есть власть. Но этого недостаточно. Если мы не будем слушать, сплетни, если не будем языком говорить неправду, если не будем клеветать, если мы не будем позволять своим ногам, рукам, членам быть орудием греху, если мы просто займем такую позицию, это нам не поможет. Это только первая часть. Павел говорит дальше. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. Если мы просто займем пассивную позицию, что не будем позволять своим членам быть орудиями греха, передачи сплетни, неправды, клеветы и многое другое, что наши члены могут делать. Но если мы только это делаем, у нас не будет силы. Павел говорит, с другой стороны, есть вторая часть, без которой бесполезна первая часть. Представьте себя Богу. Представьте свои члены Богу. Это значит, что у меня есть, вот есть собрание. Немного собрание изменит. Я отдам эти 2 часа, я просто пойду послушаю. Я заставлю. Мы можем себя заставить прийти на собрание? Можем. Некоторые молодые люди мне говорят, что они не могут. Они приходят, а посидели пару минут, минут 20, особенно в начале, я помню, молодежным, приходит на молодежный, один пошел в туалет и 10 за ним. Как болезнь у них всех одинаковая. И вопрос не в том, что они не могут. Могут. Может каждый человек высидеть 2 часа. Каждый человек может сказать, Господи, я посижу, я буду стараться понять, я буду молиться. Может? Может. Надо отдать свое время Господу. Какое-то хорошее дело, какое-то посещение, какая-то конференция, какой-то семинар, что-то, а поучаствовать в добром. Предоставьте члены ваши, ваши уши, чтобы слышать хорошее, ваш язык, вашу память, ваш голос. Есть нужда какая-то, предоставьте себя, сделайте себя доступным, предоставьте себя, чтобы члены были использованы для праведности. Не предоставляйте, не стойте рядом. С другой стороны, стойте рядом с тем, что свято. Стойте рядом с тем, что добро. Дружите с тем, которые говорят истину. Которые добрые, которые не распространяют сплетни, не говорят ничего худого. Уйдите из компании, которая развращает. Пойдите в компанию, которая поднимает ваш дух, вдохновляет. Если вы не можете поменять компанию, не ждите, что будет хорошо. Предоставьте себя Богу. Поэтому из-за того, что нам лень иногда, мы не предоставляем свои члены греху. Но если мы не предоставляем себя Богу, наши глаза, наш ум, наш разум, наши средства, наше время, все, что в нас есть, по мере того, как Господь ставит перед нашими глазами нужду, святую нужду. И когда мы себя не предоставляем, мы не становимся сильнее. Поэтому Павел, да не царствует грех в смертном теле вашем. И как это практически? Сначала позиция веры. С другой же стороны, я свои члены не даю на использование для греха. С другой же стороны, я предоставляю себя Богу. Вот это двойственное действие усиливает нас. И в момент, когда мы почувствовали, что мы можем идти по воде или лежать на воде, это тот момент торжества веры, когда мы чувствуем силу над грехом. Но это нужно действовать определенным образом, определенная духовная позиция и определенные шаги. И когда мы переживаем это, есть этот всплеск веры и силы. И мы сильнее до следующего испытания. Вот что имеет в виду Павел здесь сказать. Свобода от греха в практической жизни возможна. Сначала Павел, да не царствует грех в смертном теле вашем. Вы можете не повиноваться. Но для этого вам нужно вот это двойственное, не предоставлять свои члены в орудие греха, и с другой стороны, предоставить свои члены в орудие праведности для Бога, для Его дел. И когда первое и второе не соблюдается, мы бессильны, мы можем до бесконечности говорить, я не могу, ничего нет, это не поможет. Нужно делать то, что мы можем делать, тогда Господь проявляет свою силу. Но теперь Павел развивает более подробно, как это возможно, жить жизнью свободной от греха. Он говорит, да не царствует грех в смертном теле вашем. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Павел говорит, если грех в вашей жизни господствует, это не должно так быть. Если это есть, это не значит, что это закон, что нет выхода. Так не должно быть. Грех да не царствует. Почему? Потому что вы не под законом, а под благодатью. Меня этот текст очень многие годы мучил. От того, что я не под законом, а по благодати, как это мне легче? Не должен царствовать, ну, он имеет место. А Павел говорит, не должен царствовать, почему? Потому что вы не под законом, а под благодатью. Что-то есть в этом. Каким-то образом сам факт, что мы не под законом, а под благодатью, помогает нам торжествовать над грехом. Помогите мне, братья и сестры. Как факт, что мы не под законом, а под благодатью, помогает нам торжествовать над грехом? Помогите, я отдохну, а вы поговорите. Пожалуйста.
Закон, который был дан Моисею Богом, теперь он был против нас. И теперь этот суд, который был, закон судил наш, Иисус Христос принял все на себя. И это пригвоздил ко Христу и освободил нас от этого греха.
Спасибо. Очень хорошо, брат сказал. Кто-нибудь может это сказать проще? так, чтобы это было практически доступно. Вы понимаете, у нас нет проблемы в хороших формулировках, в хороших текстах, чтобы процитировать, что это значит. Но это надо так сказать, чтобы это было завтра нам легче торжествовать над грехом. Сказать простым языком. Пожалуйста.
Как, например, если до того, как появился закон, человек жил, и как хотел он, и его ничего не осуждало, потому что не было закона. И когда появился закон, тогда уже и человек виновным себя начал чувствовать. И когда, может, когда благодать, тогда я как бы, я не живу по закону, то делать, то не делать, но я живу как бы для Бога, люблю Бога и все делаю из-за любви перед Богом. И если я когда согрешаю, просто обратился, попросил прощения, у меня опять свобода, меня опять ничего не осуждает.
Спасибо. Попытайтесь что-то, может, скажите, попробуйте сказать таким языком, чтобы нам было. Это все правильно сказано, не то, что неправильно, давайте по-разному это скажем.
Закон, закон. Он как бы показывал человеку всю его неправоту и неспособность угодить Богу, закон. А благодать произошла через Иисуса Христа. Она дает силу выполнять то, что требует Бог. Вот я считаю так.
Допустим, завтра вы пришли в очередь. В магазин покупаете что-то. И вам посчитали, вы должны были $40. Они считали, считали, посчитали вам 10. 30 пропустили. И вот перед вами стоит грех. Промолчать, деньги положить в карман или сказать. И вы вспоминаете. Я же не под законом живу, а по благодати. Вот как в этот момент, когда вас грех искушает, вам поможет закон или благодать? Практически скажите.
Я думаю, если вот конкретно смотреть на вот этот стих, то здесь апостол Павел показывает, что было время закона, сейчас время благодати. И когда было время закона, вот когда читаешь, то такое чувство, что господствовал грех. Но оно так и есть. И в чем заключалось господство греха, когда было время закона? То есть человек по-любому должен был отвечать за свой грех. Или смерть, или должна быть принесена в жертву жизнь животного. И здесь он показывает, что сейчас грех не должен, то есть вот, это, вот в этом и было господство греха, то есть извинения не было. Если грех совершен, или смерть животного, или смерть твоя, или наказание тебя. А во время благодати совершенно все по-другому. Поэтому он и говорит, не должен... Господство греха закончилось. Мы живем под временем благодати. Жертва уже принесена однажды одна. Жертву другие не надо приносить. И смерть, как таковая, тебе немедленная за преступление, за грех от Бога не приходит. Нет уже господства этого закона, потому что мы живем под благодатью.
А теперь это же самое попробую применить к этой очереди. Стоит человек в очереди, и ему сказать, что $30 пропустили, не сказали. Грех. Ему или пропустить, или не пропустить. Как ему, человеку этому, конкретно рассуждение о законе и благодати в эту ситуацию может помочь победить грех? Давайте будем конкретны. Потому что смотрите, что здесь происходит. Братья и сестры, мы все правильно говорим, но это все правильные формулировки, которые в конкретной ситуации жизни нам не помогают. Потому что там некогда рассказывать о жертве. Все правильно сказано. У нас нет времени. Попробуйте привязать к конкретной ситуации. Возьмите другую ситуацию или мою ситуацию. $40 должен, косил просчитался, говорит только 10. Я могу, у меня искушение сказать или не сказать. Никто не заметит. Как мне закон и благодать поможет в этот момент победить грех?
У человека верующего чувства, навыком приучены к развлечению добра и зла. И вот любая ситуация, и как-то даже не надо сильно напрягаться, а сразу мгновенно ты понимаешь, это плохо. И в этот момент надо принять решение. Значит, или я закрываю рот и сплетни не развожу, или я признаю, что тут я могу кого-то обмануть, или ну, любая другая ситуация жизненная, не упустить этот момент, и тогда уже не будет господства. Если ты в этот же момент сразу как бы на чеку и понимаешь, это плохо, и сразу принимаешь решение, и не грешишь, и...
Давайте мы повернем его еще, чтобы оно было реально, реально в ежедневной жизни привязано. Без философской настройки, без объяснений сложных, просто.
Просто сказать вопрос самому себе, я умер для греха, и сказать, деньги возвратить.
Я умер для греха, а как закон и благодать поможет? Понимаете, братья и сестры, мы согласны с этим, да, в тексте написано, а как это помогает нам в конкретной ситуации не грешить? Вспомнил, сейчас другое время, я живу в Новом Завете, но в Новом Завете деньги тоже не нужны, $30 не лишние. Правда же?
Ну, во-первых, с какими мыслями я буду пересчитывать деньги?
Так.
Для того, чтобы меня обсчитали или обсчитался продавец. Но вообще отношение к греху – это отношение к Богу. И если я боюсь предать огорчить Духа Святого, то я буду поступать по закону благодати.
Спасибо. Спасибо. Давайте пойдем дальше уже. Я достаточно вас уже напрягал своим вопросом. И вопрос не в том, что у меня есть лучший ответ. Не в этом вопрос. Просто сам вопрос правильный. Мы, читая Священное Писание, должны в этих советах видеть практические советы, как практически бороться с грехом. Если это на практике в простых ситуациях нам не помогает, это просто философия, который где-то в абстрактной работе все правильно, на реальной жизни не получает. Поэтому мое преимущество, что я над этим вопросом долго думал, несколько лет. Мне было проще, я рассуждал об этом. И, возможно, я отвечу не совсем, не лучший будет ответ, но во всяком случае будете озадачен, будем работать над этим, как это практически помогает. Вот мое понимание этого вопроса, к чему я пришел, рассуждая над этим. Когда мы говорим о законе и благодати, мы долго уходим от определения значения закона в Ветхом Завете, переходим в Новый Завет, это длинный путь, чтобы понять это. Я для себя объяснил следующим образом. И вы этот пример, наверное, поймете. Есть закон, это когда мы постоянно что-то делаем, и нам за это платят, и не делаем, нас заказывают, и есть благодать, когда нам прощают. Другой несколько принцип. Хотя тоже, казалось бы, нужна та же самая святая жизнь, но и по закону святая жизнь нужна, и по благодати нужна святая жизнь. Но там два принципа разных. Я себе объяснил это таким образом на следующем примере. Я вам расскажу за одну девочку или мальчика, не конкретно, это не конкретно мои дети, это собирательный пример, в котором вы узнаете своих. Появляется, растет девочка, она приходит в возраст, и она видит, значит, когда-то мой племянник смотрел, говорит, папа, дай мне такую карточку. Он когда приходит к автомату, вставляет, оттуда деньги вылезают. Ему показалось, что там такая волшебная карточка, можно вставлять, и все вылезает оттуда. Дай мне такую карточку, чтобы я мог пользоваться. Когда дети подрастают, они начинают понимать простую вещь, что, оказывается, есть кредитная карточка, которая позволяет тебе иметь деньги тех, которых у тебя нет. И девочка приходит в возраст и говорит, я хочу себе завести кредитную карточку. И мама говорит, не надо она тебе. А первая карточка в этом возрасте требуется подпись родителей, чтобы не согласились на это. Ну, в конечном итоге, говорит ей мама, ты не, почему мне нельзя? Я уже взрослая или взрослый. Говорит, ты не умеешь пользоваться этой карточкой. Что значит не умею? Что я не умею? Вставить и вытащить? Умею. Идут дискуссии, идут. Наконец-то эта девочка заводит себе эту карточку. Один раз вставила, другой раз вставила. Забыла заплатить. Покупила на $1000. Пару кофе купила, не заметила, что перебрала, не заплатила. И за каждое кофе $35. И через пару месяцев, через год эта сумма из 1000 стала в 2-3. А в банке сразу 20%, 30%, 40% interest. И это растет как гора. Это закон. Было оговорено. Ты возьмешь деньги, до такого-то числа должен вернуть. Не вернул, должен платить процент. Если не заплатил это, мы имеем право поднять. И что происходит дальше? Наступает момент, когда эта девочка получает, что она полностью в долгу. Она никогда не отдаст эти деньги. Ее зарплат, этих денег не хватает, чтобы заплатить этот долг. И она понимает, что она вечный должник. А те будут поднимать процент до бесконечности. Выхода из этого нет. Вы переведите на что угодно. В этом суть греха. Человек, когда согрешил один раз... Когда человек грешит первый раз, страх его держит. Мы недавно одна молодая особа, она трудную жизнь прожила, говорит, вы знаете, говорит, Петр Викторович, первый раз было мне тяжело грешить, на второй легче. А потом себе говорю, да сколько того греха, учитывая, что уже 10 раз было, Если один раз добавлю, что поменяется? Все равно выхода нет. Я не имею выхода. Я уже пропащая, конец моей жизни. Никогда у меня счастливой жизни не будет. Вся надежда умирает. Вот то же самое в этой девочке происходит. Она понимает, что теперь она будет работать на дядю и никогда с долгов не выберется. Это суть закона. В это время вмешается папа или мама. Мама говорит: ладно, ты урок поняла? Ты понимаешь, что ты не прав? Потому что эта девочка приходит: мне стыдно, я была не права, выбраться с долгов не могу. А мама говорит: хорошо, если ты поняла, я твой долг плачу. Сколько там, 2000? Я плачу, заплатила эти деньги. Но ты теперь должна будешь мне. Договор произошел, долг заплатили. Теперь она не должна банку, она должна маме и папе. А что дальше происходит? Дальше начинается благодать. Во-первых, она должна, ты будешь мне отдавать по мере возможности. Что происходит? Отдает она деньги. Где 20, где 30, где 100. Но благодать, а там процентов нет. Там нету ловушки, которую человек оставит, и у него выхода нет. И вот эта девочка приходит, заплатила чуть-чуть, еще больше, еще много платить, но она платит. Наступает момент, видишь, что это, говорит мама: да ладно, наверное, я тебе на день рождения 1000 прощу. Это благодать. Что делать надо, но нет процентов, нет ловушки. Есть благодарное сердце, что родители пошли навстречу. Взяли на себя долг, и по благодати надо отдавать, но это по благодати. Она поплодит некоторое время, в конечном итоге 500 отдала, а 2 простили. Так это происходит. Вы узнаете эту историю, братья и сестры? Знакомая история. Это реальная история. Мы были под законом, проклят всяк, который не исполняет по закону всего, что он сделает. Нету выхода. Если я согрешил, какой выход? Я пришел в эту очередь, и я столько грехов было, я все равно раб, выхода нет, я все равно проклятый. Если я это сделал, я это, эти 30 долларов что меняют? Ничего не меняют. Еще 30 долларов, я все равно в ад иду. Выхода нет. Но когда есть благодать, Господи, я знаю, что я прощенный, мне долг простили. Я не под законом, я не нахожусь в рабстве, что я должен продолжать грешить, выхода нет. Я не обязан это делать, я не прибавляю грех к греху, что еще 30 долларов. Я знаю, что я свободен, но я же все-таки должен отдавать, я теперь должен перед Христом, перед Богом. Я должен перед мамой в конечном итоге. И здесь идея какая? Конечно, мне все прощено. И мне нет смысла из этих 30 долларов влезать опять в зависимость. А кроме того, как мне будет стыдно? Христос мне простил, и я за каких-то 30 долларов буду пачкать свою совесть. Это те же самые, когда отдает дочь или сын родителям и скажет: я буду намерен долги делать. Но они же меня простили, они пойти навстречу, поступая с научением. Стыдно мне их подводить. Вот это вдохновение от любви дает силу. И сын или дочь делает правильные вещи. Мы находимся в очереди, мы знаем, что мы не связаны цепью греха. Мы не находимся в положении, при которой я грешил столько. Какая разница? Что 30 долларов? Есть разница. Я прощенный. Я свободен. За меня заплатили. И теперь из благодарности. Неужели я продам свое первородство, чистоту, да за каких-то 30 долларов? Это вопрос вдохновения. Один комментатор говорит: святость производит не Синай, гора, на которой был закон дан, а Голгофа. Любовь, когда вдохновляет, она дает большую силу, чем запреты закона. Вот в этом смысле я себе вижу, что когда мы понимаем, что мы не под законом, нас освободили, за нас заплатили. И теперь, если случилось, что я согрешил, я не должен находиться в рабстве. Ну, я согрешил, ну что теперь? Второй грех будет, два греха разные, один или второй, все равно смерть. Нет. Если я опять согрешил, Господи, прости. Я согрешил, я опять свободен. Я свободен. Мне не нужно тянуть эту тяжесть на своей спине. Поэтому, братья и сестры, если кто-то влез в какую-то зависимость, что бы это ни было, остановите эту цепь. Вы не под законом. Вы не связаны проклятием. Скажите: Господи, я опять наделал. Возвратитесь в позицию веры. Я нечестивец. Я сделал неправильно. Прости меня. Освободитесь. И идите дальше. Вы под благодатью. Если вам кажется, что нет выхода, покайтесь. Господь прощает, и вы чисты. Вы не под законом, вы не обязаны тянуть на своей спине. Попросите, вас простят, а дальше действовать по благодати. Вот такое мое представление, как это работает. Грех не должен царствовать, господствовать, потому что вы не под законом. Вы под благодатью, вам простили, и вы имеете дело с любящим отцом, который не берет процентов, не загоняет вас в ловушку, большую часть прощает. Если вы должны миллиард, вы должны доллары отдать. Все остальное он прощает. Мы находимся в этом положении, и здесь работает любовь, которая вдохновляет, и нам стыдно подводить того, который нас так, настолько любит. Вот мое понимание, как этот принцип помогает. Но это один из принципов. Павел дальше говорит, что свобода от греха возможна. Первый принцип он говорит, мы не должны грех над нами царствовать на практической жизни, потому что мы не под законом, а мы под благодатью. Это осознание этого принципа поможет нам свергнуть с себя грех. Но дальше до конца главы он говорит о других принципах, которые помогают нам на практике. Как в прошлый раз говорили, что нам не надо оставаться в грехе. Чтобы не оставаться, как практически освободиться. Дальше идут практические шаги. Один из них вот этот. Мы не под законом, по благодатью. Все остальное – это практические советы. Как выбраться из-под господства греха? Просмотрите их до конца. В следующий раз мы продолжим эту тему. В этом, собственно, секрет свободы от греха. Есть вещи, которые мы должны верить, есть вещи простые, которые мы можем делать. По мере того, как мы делаем, у нас появляется сила, уверенность, и мы живем победоносной жизнью. Поэтому мы должны освоить эти принципы, если мы будем плакать, что мы не можем, до конца дней жизни будем жалкие, несчастные, все время будем плакать, что мы не можем. На самом деле мы можем при помощи благодати Божьей. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!